Вазир ибн Накиф. Прах имени его. Из пучины морей выйдут бегемот и левиафан и поплывут вокруг высоких галер, как они плавали на прелестных картах той эпохи, когда книги по географии еще были пригодны для чтения. Драконы закопошатся в пустынях, и феникс взовьется в воздух из своего огненного гнезда. Мы руками прикоснемся к Василиску и узрим драгоценный камень в голове у жабы. Жуя свой золотистый овес, гиппогриф будет стоять в наших стойлах, а над головой у нас будет носиться синяя птица с песнями о прекрасном, несбыточном, о пленительном и невозможном, о том, чего нет и не будет. Но прежде, чем это случится, мы должны культивировать утраченное искусство лжи. Оскар Уайльд. «Истина масок или упадок лжи». Эссе и статьи по эстетике. «Иррациональное само себя уничтожает». Так Ибн Рушд молвил Газали, прах праху, ибо в нем отсутствует разум и смысл. Разум дремлет порой, но иррациональное лежит в коме. В конце концов, иррациональное сделается вечным пленником снов, а свет останется за разумом. Люди стараются создать тот мир, который они видят во сне, — возразил Газали. Салман Ружди. 2 года 8 месяцев и 28 ночей. Не атланты мы и не боги, меркнущие тени иного века. Рок-опера «Икар». Той роковой ночью, когда ей предстояло умереть, времени свернуться прокисшим молоком, а всем клипсидрам мира начать отсчет сначала, с обреченной бесконечности сифра, что смуглые брахманы-индусы называют основой Вселенной, звезды погасли. Так ей казалось. Небо чернее черного, ночь, сплошь липнущая к телу дыхание скорой смерти. Без звезд, без надежды, ее вели почти вслепую, озаряя путь всего одним стеклянным сосудом со светящимися червями, да и те словно боялись сиять, мерцали тусклыми точками. Так ей казалось. Звезды же, холодные сгустки серебра, горели ярче обычного. Она просто не хотела видеть. Шла и смотрела под ноги, разглядывала собственные следы на остывающем песке и теребила бусы из красных камушков. И ведь теперь она никогда не сможет передать их, отщипнуть часть своей сути, выполнить предназначение. Так, по крайней мере, с детства учили шаманы. Часть тебя в этих бусах. Будь готов оторвать эту часть, получив взамен чужую. Пустыня изголодалась по человеческому горю. В темноте безмолвные барханы притаились первобытными хищниками. Они и прежде всегда тревожили ее, даже когда четкий ритм медных барабанов под землей напоминал. Ни одна. Никогда. Нигде. Сейчас барабаны гремели вновь, но по другому поводу. Она не хотела смотреть ни вперед, ни по сторонам. К чему созерцать однообразные пейзажи, эти иссушенные долины, некогда, как говорили старейшины, цветшие радугой самоцветов и полные буйной душистой зелени? Пока люди не согрешили, и пока Бог в наказание, говорили они, не ниспослал сюда его. Она всегда оценила красоту, ту малую, до которой удавалось дотянуться, но вовсе не по этой причине решила смотреть под ноги игнорируя приевшиеся песчаные покрывала. Знала, куда ее ведут. Слишком хорошо знала. Врезалась в спину впереди идущего мужчины. Все они вокруг мужчины. Вот один стоит с полосатым глиняным сосудом, полным золота, другой с таким же, до краев забитым драгоценными камнями. Вот хлипкий юноша с единственным источником света, а вот широкоплечий. Он хмыкнул, сурово посмотрев на нее. Они были обходительны и ласковы. Они одно племя, одни бусы из красных или белых камней. Но она уже давно поняла, что беспокоило ее больше всего, всю жизнь, с детства. Они были слишком обходительны с такими, как она, оскверненными колдовством. Впереди уже виднелся вход в глубокую пещеру, сочащейся тьмой. Граница между быть и не быть, между ею как человеком и ею как тряпичной жертвенной куклой. Широкоплечий, теперь оказавшийся сзади, подтолкнул ее, мягко, но настойчиво. Двое других протянули сосуды с золотом и драгоценными камнями вперед, опустившись на одно колено. Юноша с источником света отступил, словно прячась. Как она его понимала! Широкоплечий протянул руку к ее бусам из красных камней. Она помотала головой, а он, конечно, кивнул, знал, что это ее право — забрать с собой, не передавая никому. Ей сегодня, раз такова судьба, можно, как и всем другим в конце жизни. Чернота пещеры царапала глаза. Ночь стояла слишком тихая, будто тоже ожидала ее следующего шага. Конечно, можно убежать, можно выбрать жизнь в иссушенной пустыне, на поверхности, под бдительным взором карающего солнца, но что делать, когда рокот медных барабанов навсегда станет чужим и враждебным, когда бусы из красных камней потеряют смысл? Она давно все приняла и поняла. Пошла к пещере, подхватывая сосуды худыми руками. Чересчур тяжелые, для него не принято скупиться. Шаг, два, и окуналась в темноту, на этот раз настоящую, ласкающую бедра, сокрытые мягкой тонкой тканью. Никогда не знала, как та называется. Никто не рассказывал. В герметичной и пугающей тишине она все спускалась. Конечно, помнила, что он ждет там, глубоко. Холодало. Острые камни резали ноги, что-то мокрое касалось щиколоток. Вспомнились рассказы о далеком море и бархатистых водорослях, щекочущих ступни, будто шагаешь по роскошным коврам, впитывая свежесть далеких тропических ветров. Она отдала бы все, чтобы побывать в этих дивных местах, но мечте не суждено сбыться в любом случае. И вот ее настигло шипение, перерастающее в рев. От неожиданности она выронила сосуды и совсем не услышала, как они разбились. По тоннелям катился куда более громкий и пронзительный звук. В темноте она с трудом разглядела чешуйки огромного змеиного тела. Эти тени среди теней, холодный оникс, будто отражающий мрак. Потом два белоснежных бивня, извивающийся хобот и горящие хищным гранатовым пламенем первобытного пожара глаза со сдвоенными зрачками. Она знала, что делать. Упала на колени, пошарила в острых осколках среди золота и других подношений, нащупала и крепко сжала спрятанный на дне сосуда камень. Самый огромный и прекрасный драгоценный камень старейшин, который удалось украсть.